Kolega Czernowa o tym.
Всем привет, здравствуйте, с вами подкаст «Мой рок-н-ролл», меня зовут Денис, вместе со мной сегодня Азат.
Привет, народ.
Сегодня у нас в гостях Игорь Рудаков, лидер группы «Дахака», но сегодня представитель нового коллектива «Джо Каноэ». Да, можно сказать, что это коллектив? Привет, Игорь.
Элементарно, привет.
Ты в спешке сегодня к нам мчался. Напомним, что подкаст пишется в зимний период, зима никак нас не покидает. В студию «Аутгард» добрался. Игорь, как ты к зиме относишься?
Потрясающе. Как вам сказал уже до эфира, что зима – это супер, но ее слишком много. Ну, хотя вот в какие-то такие вот эти праздничные новогодние времена удается прям по полной заценить, что такое русская зима, и, конечно, это отдельная такая в сердечке. Yeah. Русская зима, да.
Меня доконал гололед.
Гололед, да. Ну, ребят, ну еще такая зима активная в этом году. Мы расплачиваемся за длинное лето.
Да.
Потому что вот у меня день рождения 1 октября, и я очень-очень-очень, я вам клянусь, очень редко его праздную в нормальных условиях, то есть когда там не льет с неба, не жижа какая-то там под ногами уже 1 октября. А вот в этом году особый кайф доставил то, что день рождения проходил у меня на даче, все сидели в футболках, жарили шашлычки 1 октября, то есть это был прям подарок свыше. Но все мы за него, за этот подарок до сих пор расплачиваемся.
За твой день
и рождения. Мне кажется, да, и в мае еще будем расплачиваться какими-то снегопадами.
Да. Сместилась зима.
Сместилась, да. Что-то происходит.
Главное, чтобы, да, в апреле урагана не было.
Масоны, наверное, какие-нибудь там.
Есть такое понятие у людей, кто посещает зал, следит за питанием и так далее, межсезонье, да? То, как мы выглядим, пока мы едим салат.
Покушайте, когда можно, да?
Вот, мне хочется уточнить, как ты с едой обращался?
Ой, плохо очень. У меня, знаете, как вообще со спортом в жизни? То есть, либо все, либо ничего. То есть, у меня вот такие вот трамплины. То есть я либо им занимаюсь, либо вообще прям запускаю себя и в 3 часа ночи вот проснулся к холодильничку такой тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, что-нибудь подожрать, да. Я, к сожалению, вообще не пример.
Я бегаю почти каждый день.
Я знаю, Азат, да, что ты любитель бега. Я тоже, кстати.
Но сладкое очень люблю.
Осенью. Ну да, да. То есть ты держишь, да, баланс?
Не знаю, сложно держать баланс.
ВЖУ там вот это все?
Не слежу.
Не следишь.
Это бег во имя шоколадки.
Да, но перед какими-нибудь концертами я сажусь на диету и начинаю есть, например, вместо сладкого сухофрукты.
Сухофрукты,
господи. Тяга к питанию, она возникает на нервной почве или как?
Нет,
для поддержания
на человеческой гедонистской почве она возникает. Я помню, у меня вот такой прям период активного занятия спортом был 2012-2015 год. То есть прям качалка там. И возвращаясь к тому, что ты сказал, у нас был в зале чувак с такими волосатыми там руками, ногами, спиной. Вот такой огромный штангист, который всем продавал в процессе тренировок, продавал вот эти пакетики с сухофруктами. С какими-то армянскими сухофруктами. Вот,
дилер.
Да, он дилер был сухофруктов. Вот мне прям запомнилось. А зал, в котором мы занимались, я тогда работал продавцом в музыкальном магазине, у нас такая была очень сплоченная бригада, вот, и мы не только работали в музыкальном магазине, мы после конца рабочего дня, там, после 9 часов вечера еще ездили в зал, спортивный комплекс «Новые Черемушки». Вот такой советский, знаешь, такой это с вот этим круто. Вот с линолеумом, как все надо, как положено. Вот. И чем примечателен этот зал? Его содержал и до сих пор содержит какой-то человек, который очень-очень увлекается футболом. И не просто футболом, он коллекционирует футбольные шарфы. Угу. Вот я как человек небезразличный к футболу, вот это его увлечение заценил, так сказать.
У тебя «Локомотив».
Да, я люблю «Локомотив», я являюсь болельщиком «Локомотива» уже с незапамятных времен. Но суть в том, что весь этот зал, он был обклеен, обшит вот этими вот шарфами абсолютно разных клубов из разных точек света. В общем, так запомнилось. А в детстве я занимался большим теннисом. И, то есть какой-то такой суперинтенсивной физической нагрузки у меня не было, если честно, никогда. То есть вот в 2012-2015 году я впервые открыл для себя качалку. И так с переменным успехом туда. То хожу, то не хожу. Если хорошо выгляжу, значит хожу. Если плохо, значит не хожу.
А пинг-понг любишь?
Я вот, блин, пинг-понг люблю.
Да.
Быстро надоедает. У меня была история, связанная с пинг-понгом. Меня родители в детстве очень часто заправляли, я бы так сказал, в пионерский лагерь. Там бывал на две смены, на два месяца. Там устраивались вот эти вот турниры по настольному теннису. Я такую фишку для себя открыл, что можно вот к краю стола, ближе к сетке подбегать. И вот первую подачу делал так, знаешь, типа вдоль сетки. Так тык-тык-тык. Вот, а потом меня сняли с соревнований за читерство.
Читерство, да, чистой воды,
и вот так пинг-понг начался и закончился.
А вообще, по ощущениям, как у тебя в сравнении с большим теннисом пинг-понг? Любопытно.
Блин.
Ты же серьезно занимался большим теннисом?
Большим теннисом? Ну, как серьезно? В школе была секция.
Ну, руку же там ставят вроде как.
Руку ставят, да. Ну, вы знаете, что самое ужасное? Вот я когда жил на Кипре, работал, взял ракетку, взял мячи. Вот думаю, дай-ка от стеночки постучу. Вспомню. И ничего я там особо настучать не смог. Хотя я занимался 4, по-моему, года. Ого. Ну, так плотненько. Там 3-4 раза в неделю были занятия. Вот, и я офигел, что, как говорят, мастерство не пропьешь, ни хуя пропьешь. Вообще вот полтора часа стоял, ничего не сделал.
Офигеть,
не мог.
Не вспомнил?
Да, да, более или менее как-то у меня там... Ну, практика. Но там кисть работает в большом теннисе. Вот самое главное, это кисть при плече. Если оно не натренировано именно вот этими конкретными движениями, то это пропадает со временем. Вот эта крепость руки, скажем так, вот этого... фрагмента нашей руки.
Да. На гитаре тоже кисть работает, кстати.
На гитаре тоже кисть работает. Но вот, видишь, там, если бы сейчас какие-нибудь гики бы здесь, гитарные преподаватели сидели, они сказали, что должна быть расслабленность там от плеча. Но я такой посредственный гитарист, очень ярый, но посредственный.
Да, я тоже.
А дорогая жизнь на Кипре?
Не очень. Смотрите, мы же все по-честному, да, рассказываем? По-честному. Я ехал туда отвлечься от той жизни, которой я жил до этого. То есть у меня, естественно, была Дахака, группа, которую я отдавал все свое время, все свои силы и всю свою любовь. Ну и параллельно я еще работал на работах. То есть я 8 лет проработал в рекламе. И тут появилось какое-то объявление ВКонтакте. Можете себе представить, у кого-то на стене, что типа нужен диджей на Кипр, диджей. Ого. Хотя кто диджей, а кто я? Я не он. В общем, я откликнулся на это объявление, что нужен чувак в караоке на Кипре за какую-то скромную там сумму, типа $600 в месяц, плюс тебе или евро, 600 евро в месяц, да, плюс тебе оплачивают проживание, питание, вот это вот все. Я такой думаю, короче, я съезжу, посмотрю, что там происходит. Скорее всего, тусану там месяц-два, поработаю, какую-то там копейку заработаю и уеду. Ну, просто на море съезжу. И так получилось, что застрял я там надолго.
Сколько?
Ой, ну, больше года получилось. Ого. Да, то есть я проработал прям в таком настоящем турецком караоке.
Ого. Что там работает?
С турецкими песнями.
Не бей лежачего или как?
А там такие были ужасные истории. Ну, суть в том, что да, я уехал на Кипр, Дэн меня спрашивал про дорого-недорого, но тогда был немножко другой курс и примерно похожий на рублевый. И зарабатывал я 1200 евро, при том, что у меня была поджопой квартира от работодателя, и платил я только за электричество и за воду. Жилось мне... в целом неплохо.
Круто.
То есть я там невозможно было потратить те деньги, которые я зарабатывал. Самое главное, вот куда бы ты ни уезжал, там, я не знаю, в Таиланд, в Камбоджу, там, не знаю, в Латинскую Америку, главное, чтобы было чем заниматься. Потому что если ты просто тратишь бабки и бездельничаешь, то твоя жизнь скучная, и тебе надоест везде, хоть там на Мальдивах, хоть в Соединенных Штатах, где угодно, хоть в Японии.
Ну, да.
Если тебе нечем заниматься, мне было чем заниматься, поэтому как бы это время пролетело быстро. Вот контракт закончился, я понял, что Кипр — это, конечно, прекрасный, замечательный средиземноморский островок там со своими архитектурными вот этими историческими
солнечные, да,
достопримечательностями, да. Ну, кстати, Азат, ты спросил по поводу солнечности. Вот все такие, хочу жить на море, хочу на острове жить. Вот ты через 3 месяца это море вообще не замечаешь в упор. То есть оно рядом с тобой, оно там плещется, бушует, а ты просто его не видишь, потому что тебе настолько это уже надоело.
Как сочинцы, видимо.
Да, и, кстати, вот я понимаю, что я уже как бы в дебри ухожу, но очень многие люди вот говорят, вот, на острове там райская жизнь туда-сюда. Самое противное вообще и отвратительное – это зимовать на острове. Потому что это пронизывающий насквозь холодный, влажный,
а все-таки холодный
ветер, конечно, холодный. Кипр в 200 километрах от северного побережья Африки находится. То есть все вот эти бури, ураганы, все вот это вот, оно все прилетает на Кипр.
А размер какой у него?
Вот по я сейчас не могу точно вам по квадратным
километрам сказать. Не-не-не, вот так вот, если там, например, кинулся на велосипеде.
Ну, примерно вот как доехать от Бутова до Медведкова, я думаю. Вот примерно вот в длину будет вот так.
Так
вот.
Его смоет, если вдруг какой серьезный ураган.
Ну, как-то пока еще, видишь, тысячелетия не смыло. Да, но прикол в том, что все время, вот зимой, вне сезон, все холодное, сырое, тебе приходится раскочегаривать кондиционер, чтобы просто прогреть комнату. Офигеть. Потому что нет системы центрального отопления. Вот как мы привыкли, да, к вот этим батареям, там в квартирах. Там такого нет ни хрена. То есть у тебя все время кочегарит этот кондиционер, который продувает теплым воздухом помещение, и этого все равно не хватает. Приходит бешеный, вот самый счета. Большой счет за электроэнергию, за кондиционер. Вот то, что ты можешь получить. Там тебя могут за вождение там какое-нибудь неправильное, за непристегнутый ремень оштрафовать, и это будет там в 10 раз меньше, чем твой месячный счет за электроэнергию. Да, вот электроэнергия дорогая. Вода, электроэнергия. Вода дорогая, потому что они привозят на остров воду с материка, из Турции в основном, конечно же, они как бы законсервировали все внутренние пресные источники внутри острова. Поэтому, допустим, на Южном Кипре, в Республике Кипр, там более богатая фауна, вот эта прибрежная, то есть там есть всякие креветочки, там рыбки вкусные, а на Северном Кипре дефицит этого всего, потому что разнообразие вот это вот морское, всей этой живности, оно рождается благодаря соединению вот этих грунтовых и, ну, родниковых вод вместе с морскими.
Да,
поэтому Северный Кипр с водой там все, ну, напряженка, потому что свои внутренние источники они давным-давно закрыли внутри острова.
А опреснители почему не делают? Я вот в Арабских Эмиратах...
Это очень дорого.
Они преснят.
А они гораздо беднее, чем Арабские Эмираты. То есть это остров и вообще общество, которое живет, скажем так, по остаточному принципу Турции. То есть Турция фактически считает Северный Кипр, у них там война была с греками, вот, она считает своим придатком Северный Кипр, дотационным регионом, вот, какие-то денежки туда заливаются, но по-прежнему это непризнанная республика.
Год каким-то образом выдержал это все испытание на себе, и пока тяги особой к тому, чтобы снова куда-то переместиться, нету.
Не-а.
После этого.
Не-а. Я все увидел, что хотел, со всеми проблемами там столкнулся, исчерпал это место для себя. То есть приехать на недельку, покупаться, вкусно там поесть, супер. Жить там, повторить этот опыт? Нет. Я на самом деле достаточно много где был. Мне есть с чем сравнивать. И я вам честно скажу, что нет такого места, если сравнивать с Москвой, где я бы вот железобетон сказал бы, все, вот тряпки свои сюда кидаю, и все, про Москву, там, про дом родной я забыл. Нет. Много у меня было всяких тоже мытарств, и всех Таиландов, там, и Камбоджи, и Индии. Вот сейчас я понимаю, что в гостях хорошо, а дома лучше.
Ну
вот
да,
так вот.
Я тоже.
Вот должно быть ощущение дома у человека. Твои там какие-нибудь фитюлечки, там твои колоночки, мониторы, там, которые на твоем столе стоят. Там твоя кровать. Ну, где можно еще выспаться, как не в своей кровати дома у себя? Ну, серьезно, это же самое вообще фундаментальное, что может быть.
Да, актуально.
Расскажи про коллег по цеху, по музыкальному. Понимать...
Про музыку, наконец-то!
Да. Давайте. Интересно, как у нас сейчас происходит музыкальная жизнь с совмещением постоянной работы, и как много среди твоих друзей, ребят, которые не только лишь музыкой занимаются.
Скажу так, постараюсь грубо так, но однозначно. Мои знакомые в музыке, они делятся на две категории. Это те, кто до 30 лет, неважно, насколько они настойчиво музыкой занимались и насколько амбициозные у них были там планы и проекты музыкальные, которые отвалились из музыки, и все, их не видно, не слышно. И чуваки, которые продолжают этим заниматься, и причем неважно, профессионально там зарабатывая деньги, это, кстати, таких большинство, либо там любительски совмещая это с какой-то работой, я заметил то, что на каком-то определенном рубеже взросления люди отваливаются. Потому что они не готовы уже на такие компромиссы. И таких примеров куча.
Ну да-да-да.
А есть чуваки, у которых там четверо детей, они до сих пор там, приходите на мой концерт там послезавтра, билеты там по ссылке в описании. То есть профессионалов много, и все, кто остались, они на 90% профессионалы. То есть это чуваки, которые работают в разных проектах, разной степени паршивости и красоты, но, тем не менее, есть какой-то определенный прайс там за работу, определенные у них планы по жизни выстраиваются в связи с их деятельностью, то есть у них там график, ну, чего греха таить, вот, собственно, Леха Архангельский, с которым я играю.
Леха, молодец.
Действующий профессиональный музыкант, которого там просто, чтобы там найти затычку какую-то, чтобы там нашим треком каким-то позаниматься, это надо еще умудриться, потому что человек работает, то есть... Человек давным-давно ушел из всяких офисов, чем только не занимался, там и тренажеры спортивные продавал.
Ого.
Да, и кератиновые средства для восстановления волос.
Ого.
Да, все это проходили. Вот как бы человек встал на профессиональный путь, зарабатывает музыкой. Это возможно.
Он
это
молодец.
Никакой не миф. Это, да, сейчас индустрия музыкальная наша. Давайте так, вот сейчас... Главное, границы какие-то обозначить. Я скажу так, в крупных городах России, в Москве, там, в Питере, в Екатеринбурге, в Ростове-на-Дону, в Краснодаре, в Сочи, кстати, есть индустрия.
Шоу то есть превращается есть вот этот в бизнес,
вот поток,
да?
Есть вот этот вот поток, есть необходимость в музыкантах, есть необходимость в развлечениях, и почему бы талантливым, хорошим музыкантам этим не пользоваться и не зарабатывать? У меня к этому отношение, на самом деле, положительное. Я сам никогда не любил никакие там кавер-группы, играть чужой материал, мне это было неинтересно. Но людей, которые этим занимаются, причем на хорошем качественном уровне, я никогда не осуждаю, и вообще они молодцы, и они делают дело. Они хотя бы там, ну, не знаю, не впаривают нам какие-нибудь обследования позвоночника по холодным звонкам. Там. Ну, то есть,
короче,
они какую-то пользу, да, все равно приносят. То есть они занимаются искусством, так или иначе.
Вот у тех, кто из музыки отвалился, расфокусировка произошла. По какой причине, как ты думаешь? Потому что люди поняли, что не могут совместить приятное с полезным, или потому что не могут...
Устали. Дэн, каждый, кто со мной не согласится, скорее всего, врет и лукавит. Каждый музыкант, особенно музыкант, который занимается, ну, скажем так, нишевой музыкой, да, назовем так аккуратненько, андеграундный, он упирается лбом в стенку, и причем он не раз и не два в нее упирается с течением своей карьеры музыкальной. Вот он в нее упирается, и вот бывает такое, что все, ну, короче, надоело, не могу, все это, короче, никому не нужно, и бросает. Вот таких порывов может быть несколько, кто-то бросает навсегда. Но тут вспоминается самая тупая попсовая вот эта вот цитатка из ВКонтакте, что у самурая нет цели, есть только путь. Не знаю, по-моему, вот именно применительно к музыкальному пути это самая, наверное, меткая такая формулировка, потому что двери очень часто открываются тогда, когда ты уже отчаялся. Вот, и кто-то не доживает до этого момента, именно в своей профессиональной музыкальной вот карьере, да, вот в этом пути, он не доживает до того момента, будучи музыкантом, когда вот действительно вот все, ты пробил потолок, стену, там, я не знаю, пол, и вот они, ворота открылись, и тебе надо этим воспользоваться. Вот, то есть очень многие пишут в стол и вкладывают свои собственные деньги, ругаются со своими семьями, женами, тратят 90% своей жизни на свое детище, творческий проект, группу, не добиваются успеха, и мне кажется, от какой-то обиды, злобы на самого себя с этим завязывают.
Да-да-да.
Этих людей потом очень часто еще по жизни штормит. и они то возвращаются, типа, какой-нибудь проектик там сейчас свой, там, сольный сделаю, а вот моя электронная музыка там, а вот моя, там, не знаю, вот я на балалайке там научился играть. Какие-то вот эти фантомные боли музыкальные, они все равно проявляются в человеческой жизни после того, как человек уже все, типа, официально, публично, перед всеми поставил крест на музыкальной жизни. И на самом деле, вот когда такое происходит, мне лично радостно от того, что люди, может быть, где-нибудь там расписались в своей музыкальной профнепригодности, а на самом деле нет, не задушишь, не убьешь. То есть все равно хочется где-то там поиграть, собраться на репетицию. И, наверное, в этом самое вообще ценное, что есть в музыке, то, что это вот такой моторчик, вот это пламя, которое даже если ты его там фу, так вот там задул уже, там снегом засыпал, оно все равно где-то уголечек может тлеть, и он может еще и разгореться. Это прикольно. А так действующие музыканты, все, которых я знаю, они все реально пашут. То есть это работа в пределах, если мы будем какие-то цифры можем озвучивать, называть. То есть это там типа 10, 15, 20 тысяч рублей за концерт.
Угу.
Вот. И таких концертов нужно много. Ну, желательно. Волки, да,
ноги кормят.
Да, 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 чтобы кормиться. И все, кто остался в музыке, они остались не просто так. Это люди, которые конкурентно способны. Это люди, которые могут снять... Вот Дэну сейчас скажу. Вот представьте, у вас есть группа, там, не знаю, «Северный олень». Ансамбль «Северный олень». Вот вас пригласил... Там гитарист в ансамбле «Северный олень» заболел скарлатиной. И вот нужно срочно найти чувака, который за вечер выучит 25 шлягеров группы «Северный олень». Вот для этого и нужен профессионализм, чтобы вот так вот сидя в трусах дома за вечер снять 25 треков группы «Северный олень». Вот у меня так не получается. Я пару раз пробовал, выступал с пацанами там на фестивале «Offline People» на «Волге». Делали кавер, ну, такие для души, там, старый хип-хоп американский, вот, он говорит, 20 треков завтра играем.
Ого.
Вот это первый и последний раз, когда я заучивал слова для 20 треков, поэтому вот эта вот вся кавер-история, она, конечно, не моя, но ставлю памятник пацанам, которые могут вывести 25 треков группы «Северный олень» за вечер.
Ты и Леха Архангельский, парни стабильные, и вы не растрачиваете силы на музыкальный какой-то мусор. Можно сказать, что за твоими плечами всего, получается, два коллектива, да, которые успешные довольно долго.
Да, если так брать вот какие-то вехи, то да. Вообще, первая моя группа появилась в 8 классе. Называлась она «Диафрагма». Ничего умнее я придумать не смог. Да, мы репетировали прям дома с барабанами. Можете себе представить, вот малюсенькая московская двушка на Шаболовке, я не знаю, там с потолками, как у Бильбо Бэггинса. Вот помните вот это? Вот с такими вот потолками, да. И вот мы туда там, пока родители не пришли с работы, барабаны, туф-туф-туф-туф-туф-туф-туф, вот это вот все. Да, это с 8 класса. Азат, знаешь, как мама спалила, что мы дома репетируем? Прикинь, даже соседи не нажаловались. Вот честь им и хвала. Вот терпели вот до победного. Короче, у напольного Тома на одной ножке не было резинки, ну, напольника.
Царапал.
И он, короче, царапал паркет.
Оттас.
И, да, а мы, короче, вот там за 15, за 20 минут до прихода родителей сворачивали, естественно, репетицию. И, короче, на балкон там как-то прятали. Вы можете себе представить, чтобы на балконе спрятать барабаны? Мы прятали там что-то. И, короче, спалились мы на том, что мама приходит, говорит, а это что за, короче, ерунда? Я говорю, в смысле? Ну, вот это канавка такая.
Да-да.
А это Томба, ну, типа барабанщик играл в напольник. Вот это
топа-топа-топа-топа-топа.
Вот это играл все. И она, короче, елозила. И прям вот такую колею пробила в паркете. И мама такая, так, что? Началось вся вот это расследование началось. Все. Запах уже понесся с балкона. открывается клеенка, а, барабаны. Это вот такие были классные времена.
Кто раздобыл барабаны?
А, кстати, барабаны вообще супер. За $100 купили на студии Moscow Sound. По-моему, тогда это был звукорежиссер группы «Тараканы», который позвонил с таким... Мы ему позвонили, а мы школьники, 10 класс, типа, алло, здравствуйте, а вы продаете красную барабанную установку с непонятным названием и непонятного происхождения? Да, там, подъезжайте, но уже там 8 человек в очереди. Мы там просто, прикиньте, барабанную установку, 2 альта, 2 напольных тома, эти все стойки, 2, а мать была остановка, да, на метро с речного вокзала за $100. Да, такие, ну все, теперь у нас есть барабанная установка. Чтобы вы понимали, мы начинали, у нас хай-хет не зажимался, у нас была стойка, как это вот этот вот штифт для хай-хета, а замка не было. То есть вот это дзинь-дзинь-дзинь, вот так было делать невозможно. И он вообще не стоял, то есть не было этой треноги для хай-хета. Вот я на балконе нашел тиски, и вот первое время мы играли просто вот этот вот штифт, на котором вот эта стойка, да, на которую цеплялись тарелки от хай-хета, вот просто в тиски зажимали, дзинь-дзинь-дзинь, раз, два, три, четыре, все работает.
Сила желания.
Только он не открывался и не закрывался. Да. Было смешно. Парни, на самом деле, чем я до сих пор, ну не то, что прям горжусь, но все-таки для 10-классника, 11-классника это все-таки определенная такая галочка. Был такой очень одиозный хип-хоп-продюсер в начале 2000-х, Владимир Ферапонтов.
Да.
И Владимир Ферапонтов, ну вот такой вот прям из чувак из сериалов про бандитов 90-х, в таком кожаном пиджаке, лысый, такой коренастый, с цепью такой золотой, такой записывает рок, значит, будет рок. Вот такой, короче, чел. И он, вот, кстати, если он когда-нибудь услышит, при всей своей одиозности я ему говорю огромное спасибо за то, что он этот никудышный, вообще никому не нужный, убогий альбом группы «Диафрагма», записанный в Капотне за $100, вот альбом за $100 за один день мы записали. Он его выпустил на кассетах и дисках по всей стране. А, помните, были магазины «Союз»?
Да.
Где торговали всеми этими там пластинками, дисками.
Кассеты, винил.
Да, и вот вы прикиньте, вам 15 лет, вы в 11 классе там учитесь, покупаете там на перемене себе, я не знаю, пепси и плюшку московскую, заходите в магазин «Союз» и видите свой убогий альбом на прилавке, и вот сразу грудь, сразу там и плечи шире становятся, и грудь вырастает.
Может быть, он не такой уж и убогий был.
Слушай, до сих пор, кстати, вот в каких-то ретро там панк-сборниках попадаются пару песен с этого альбома.
Ого.
Я это, когда все переслушаю, это все, конечно, ошибки, опыт ошибок трудных, вот, да, ну, как бы так, с юмором, но, тем не менее, в 11 классе Владимир Ферапонтов распечатал нашу подделку на всю вот эту вот дистрибуционную сеть «Союза», вот, и прям даже мама говорила, ох, ваша кассета там продается, я говорю, это да. Еще не только там.
Не зря царапали пол.
Не зря царапали пол. Кстати, я играл в этой группе. Вот я хочу вам, парни, сказать тоже. Это был мой одноклассник, с которым мы познакомились в музыкальной школе, Ваня, который, барабанщик, который потом, после нашей вот этой школьной группы, у него была интересная профессиональная карьера музыкальная. Он играл с Илюхой Михальченковым в группе Double Fold, такая панк-группа, которая там в начале 2000-х, они собирали залы, и самое главное, они грели очень крутые панк-рок американские коллективы, там типа Mad Caddies, которые тогда были вот популярны, все эта волна там поп-панк, ска-панк, и сейчас, кстати, Илья Михальченков из группы Double Fold прекрасно жив-здоров, весел, бодр и является лидером и вдохновителем группы «Экспедиция Восход», которая там путешествует по России, собирает всякие интересные фольклорные штуки, делает мешапы, да, всякие фиты.
О, это круто.
С музыкантами. Да, вот, кстати, даю такую отсылочку. Обязательно ознакомьтесь с экспедицией «Восход», который на двух «Волгах», еще, если помнишь, там в Индонезию ездили с музыкальными гастролями. Вот. Собственно, мой барабанщик играл с Илюхой Михальченковым. И вообще такая карьера у него тогда складывалась, как мне казалось, лучше, чем у меня. Вот. А потом появилась группа «Дахака» благодаря сайту musicforums.ru.
Да-да-да.
Небезызвестному.
Отлично, да.
Да, известный, да, где мы все нашли друг друга. Кстати, все наши бывшие участники, которые как бы кастинг проходили, большинство из них состоялись как крутые, успешные музыканты. Допустим, в группу я звал на барабаны Леню Кинзбургского из группы «Луна». Да много кого было, кто сейчас действующий музыкант, и мы сейчас как бы с улыбкой вспоминаем, как они приходили там на прослушивание, там одни серьезные, другие волнуются.
Music Forum, да-да-да.
Musicforums.ru, да. Отличный форум. Тогда этот сайт прекрасно работал. И я вам могу сказать, что огромное количество небезызвестных коллективов были сформированы, как бы собраны благодаря вот этому сайту. Офигенный сайт.
Интересно, как сейчас коммуникации происходят. Форумы остались, но они остались у технарей в основном, у тех, кто какие-то гаджеты исследует и делится технической информацией. А вот музыканты, как получается?
Дэн, ну просто ты кидаешь в сторис: «Привет, меня зовут Миша, я играю на барабанах 2 месяца, мне нужен гитарист, басист», и такой же Гриша там тебе отвечает: «А я тоже там типа увидел первый раз вчера бас-гитару, хочу попробовать с тобой поиграть». Ну, как-то так. Не, форумы точно уже не работают, это 100%. Ну, вот какая-то вот сарафанная коммуникация через сторис. Ну, вот, допустим, если бы я сейчас хотел с нуля сделать проект, я бы вывесил там какую-нибудь нарезочку, типа, свое портфолио. Ну, не портфолио, конечно, какие-то яркие куски из своих произведений, которые я написал, где я задействован. Вот, и написал, вот, типа, ищу там энтузиастов, попросил бы сделать репост. Ну, а как еще? Я по-другому не знаю, как можно это сделать.
Получается, до 2 сетей сократились. У нас есть ВК, любимый Телеграм. Даст Бог здоровья разработчикам этих прекрасных средств с коммуникацией.
Парни, я вам клянусь, вот мне нравится ВК.
ВК мне тоже нравится
мне
очень.
Мне не нравятся запрещенные в Российской Федерации компании вот эти иноагентские.
А ВК мне очень нравится.
Я вам серьезно говорю, вот у меня душа не прилипла к Инстаграму. Вот мне все там бесит, вот все раздражает. А ВК вот как к себе домой. Особенно с компа.
А я пользуюсь...
Я мастодон еще тот.
Я пользуюсь грустнограммом. Наши ребята такую разработали тему.
Грустнограмм?
Там все черно-белое.
Серьезно? Да. Я даже не слышал такого.
Ну, посмотри там.
Все, я
любопытно.
Добавлю. Я сегодня зарегистрируюсь и добавлю к тебе.
Я выкладываю туда всякие мрачные фотки.
Да, что интересно, что там не лайками измеряется степень популярности твоего изображения, а грустняшками. Люди грустят вместе с тобой.
То есть, насколько плохо ты все сделал, да? Насколько плохо ты прожил сегодняшний день.
Именно.
Да.
Класс. Все, да.
Я такое люблю. Ну, все упирается в бабки.
Ну, да.
Правда, все упирается в бабки. То есть, если ты там записал какой-то, ну, выпустил какой-то релиз, и тебе надо в ВК выйти хоть на какую-то аудиторию, если ты вот какую-то минимальную там денежку не закинешь, ну, двадцаточку там, да, условно скажем, да вообще никто даже не увидит твою конгениальную композицию, она просто под толщей вот этого г**на утонет. То есть, если ты не дашь себе самому как бы выход на аудиторию за счет рекламы, то есть ВК, он полностью построен на рекламе, но это вот неизбежно, это суровая реальность сегодняшнего дня, и ВК в частности.
Ты ранее в разговоре сказал, что ты в рекламе уже 8 лет сам, а в каком типе?
В брендинге. Я работал в брендинговых агентствах. Это агентства, которые занимались дизайном упаковки, форм этикетки, ну, как, короче, продуктовый дизайн, продакт-дизайн, преимущественно для алкоголя.
Какие полезности ты из этого вынес применительно к тому, чтобы популяризировать творчество Джока Ной сегодня?
Никаких. Абсолютно никаких. Ребят, я только вот все время с проблемами сталкивался. Вот привожу пример. Есть такой немалоизвестный фестиваль Таврида, который сейчас, не знаю, где он проводится, до этого в Крыму проводился. Вот. И в 15-м или в 16-м году мы туда ездили в качестве участников. Наша задача была какая? О, известный фестиваль, большой, всероссийский, большая сцена с хорошими артистами, там Вахтанг, Ума Турман, всякие финалисты, не финалисты «Голоса». Большая сцена. Вот у нас всегда был голод у группы вот до большой сцены, потому что мы любили, когда наш материал звучит на большом звуке. Ну, так, тогда он раскрывался. И вот мы прям охотились за большими сценами. Туда вот поехали на Тавриду. Я выдумывал какие угодно способы. Там, я заболел, у меня там, не знаю, амнезия пятки произошла. Для того, чтобы с основной работой свалить, чтобы слетать на этот фестиваль. То есть я жил вот этой вот двойной жизнью, и поэтому никакой пользы я не вынес. Бэкграунд вот этот вот рекламный мне ни в чем никогда не помог, а скорее даже мешал все это время. Потому что вот тоже напутствие, скажем такое, когда человек приходит на работу и говорит, его спрашивают, а чем вы увлекаетесь? Ну вот я там музыкант, ой, вы на пианине, наверное, там играете, там дорами фасоль, вот это все, да, да. Ой, какой вы творческий человек, блин, как же круто в команду заполучить такого человека, многогранного, творческого. Проходит два дня, и тебе говорят, слышь ты, музыкантишка, куда ты там собрался? Работа, дедлайн, проект, не сдали еще пиво Бавария. Понимаете? Вот. И вот 8 лет я фактически находился... То есть тогда Дахака была активной действующей группой, мы очень много играли. И чтобы вы понимали, Азат, ты прекрасно помнишь эти времена, да, мы репетировали 3 раза в неделю. В будние дни, вторник и четверг по 3 часа, и в выходные...
Так 6. Вы звучали...
А?
Вы звучали от
Аска. А только так и куется вот этот звук банды. Потому что, ну, как бы не репетируя это все, как бы не нащупаешь.
Да-да-да.
И вот все время всеми правдами и неправдами из этих офисов приходилось отпрашиваться. Ой, я пошел в туалет, а на самом деле ты уже на уже на проспекте Мира, там, на станцию переходишь, там, на репетицию. Ну, примерно так. То есть никакой пользы мне это не принесло. Единственное, несколько раз мы выступали. У нас был контрагент. Это Волковская пивоварня, мытищинская, известная. И они делают свой фестиваль «Крафт Депо». То есть это фестиваль пива, на флаконе он одно время проводился. И вот благодаря связям, конечно же, в мировом правительстве, вот, да, нас ставили на хорошей площадке на эти фестивали. Все, больше ничего вспомнить не могу такого крутого. Чтобы прям мне моя работа помогала в музыкальной карьере.
Посвяти нас, пожалуйста, если это не тайна секретная, в состав учредителей группы «Джоканоэ». Кто трудится над ней?
Два друга. Я и Алексей Алексеевич Архангельский. Смотрите, какая тема. У нас с Дахакой, получается, группа распалась в 21-м, наверное, году. Она даже официально-то и не распадалась. Просто нас так по миру разнесло. Вот, то есть мы сейчас общаемся в Телеграме, и там кто где. А в Москве остались только мы с Лешей. И мы решили, что ну, надо как-то, наверное, продолжать делать проект, то есть несмотря ни на что.
Правильно.
Да, то есть пусть это будет немножечко другая музыка, вот, но все равно там есть узнаваемые черты группы Дахака, в которой мы играли.
Потому что гитара.
11 лет. Да не только гитара, да это просто вообще само мышление, голосоведение, там, построение аранжировки, сами там сэмплы, звуки. Но, условно говоря, то есть это такое наследие здорового человека.
Ага. Ну, вы молодцы.
Да, ну, стараемся. Просто, естественно, если бы это все было завязано больше на какой-то материальной, там, финансовой основе, мы бы чаще и выпускали, и выступали. Но так можно сказать, что делаем... Ну, пусть будет «да». Вот скажу банально. Делаем для души, а если кому-то нравится, то вообще супер. Если деньги зарабатываем за выступление, там, за концерт, еще замечательно.
Все правильно.
Примерно так.
А менеджмент? Все на ваших плечах получается?
Да, да. Ну, у нас нет каких-то там гастрольных графиков. То есть, условно говоря, вот мы в декабре летали в Якутию. Нас пацаны пригласили, сказали, будете играть? За столько-то. Говорим, будем. Ну, давайте. Все, прилетели в Якутию. поиграли, кайфанули, доставили людям удовольствие. То есть у нас как-то все очень так точечно, локально. Есть предложение, играем. У нас нету стратегии, там, позиционирования. Это, конечно, плохо на самом деле. Это очень плохо. В нынешних реалиях, ну, не конкурентно способно. Вот. Но как есть, так есть. Я рад все равно, что за это время мы выпустили не только те песни, которые мы вот с нуля сочинили, вымучили, а еще выпустили парочку старых дахаковских песен, которые у нас все время на репетициях болтались, там мы их гоняли туда-сюда, но не выпустили, как-то вот не довели до ума. А вот с Лехой нам удалось это сделать. И, в общем, мы музыканты до мозга костей. И в своем проекте мы стараемся не быстрее, знаешь, вот типа каждый месяц. Есть же такое правило сейчас. Да, каждый месяц надо делать релиз. Иначе про тебя просто тупо забудут. И это факт. От этого никуда не денешься. Если ты пропал из новостной ленты, где помимо тебя еще есть группа «Северный олень», разные коллективы, которые тоже дают рекламу, которые тоже что-то делают, которые выпускают, то люди потихонечку забудут про то, какой ты классный, какие у тебя раньше были классные песни. То есть ты должен быть на плаву все время, вот на поверхности плавник должен торчать. Вот тогда это дело. У нас, конечно, не всегда это получается. У нас редко выходят релизы, но из-за того, что мы ограничены во времени, вот и Леха, и я, мы сводим, мы пишем аранжировки и треки для там других исполнителей. Я вот с детьми очень много работаю, с детским ансамблем. Ну вот по мере возможности стараемся какую-то планку качества держать. 6 апреля будет концерт у нас в Москве. Ого.
Класс.
А я в деревне буду, к сожалению.
Ну,
как обычно.
Интересно, на сколько мест?
Life Pub на Бауманке. Такой немаленький клуб, кстати. Наверное, человек на 300.
Ого.
Класс.
Да не, ну как бы обычный такой, да. Сейчас же вы прекрасно знаете, и без меня, что вот формат клубов, заведений в Москве, вот если раньше было что-то такое, знаете, среднее, не супер пафосное, то есть какая-то арена, да, и не какой-то, вот скажу так, засадочник, ну вот гадюшник какой-то, да?
Таверна.
Таверна! Класс!
Золотая вобла.
Не таверна, да, золотая вобла. Вот раньше была какая-то середина, вот я помню, Азат посещал наши концерты, когда мы играли в Артефакт, если помнишь.
Кайфовый.
China Town.
Да,
помните?
Мы вместе были, да.
Да, да. Вот такие площадки, где можно все-таки какой-то большой
настроить,
звук построить, да, и почувствовать вот это все, что ты как бы не в курилке там слушаешь радио, а что все-таки какие-то там музыканты, какой-то там рок играют.
Да, немного
вваливает. Ну, типа того, да, то сейчас я лично для себя вижу, что есть провал вот в этой нише. То есть есть либо табакерки, таверны вот эти, как Дэн сказал, либо что-то вот крутое там, да. Ниша каких-то таких середнячковых клубов, вот как раз до 300 человек, она куда-то вот, видимо, невыгодная им.
Наверное.
Не знаю. Да, вот раньше их было много, таких клубов, а сейчас осталось мало. И вот Life Pub как раз, наверное, такой клуб, который держит середину. Он двухэтажный, там большой звук, там хорошие сабвуферы, там можно низочку поднакачать.
Да-да-да.
Да.
Это хорошо, это мы любим.
Да, вот там будем выступать. Кстати, с Дахакой один из первых наших концертов был именно в этом клубе на Бауманской. Так что слушателей данного подкаста пока еще не поздно приглашаю 6 апреля в клуб Life Pub.
Будет
на выступление групп Джо Каноэ и Дайте Два. Ох, да, будет совместный концерт.
А я буду в деревне.
А ты будешь в деревне, да,
я наказан,
слушать.
Я наказанный
с дециметровой антенной вот так вот.
Бегать. Я как раз на горке живу.
Да.
Я очень надеюсь, что у вас нет дублеров. Было очень обидно попасть на концерт группы, когда не был оригинальный состав, пришли другие ребята. Вообще это совершенно другое было.
Это ты про что такое страшное рассказываешь?
Это был клуб «Мумитроль» на Тверской, если мне память не изменяет.
Да? Подожди, а кто кого зафейчил?
Я не хотел бы антирекламы делать. Классная группа, но когда на афише одни лица, а на деле выступают другие ребята, конечно...
А, сессионщики, да, просто? То... Ну, ладно, фронтмен-то был? Тот,
фронтмен
как на афише?
Был. Да. Но что-то все равно в звуковом
Но это на самом деле обычное явление сейчас.
абсолютно обычное явление. Вот это вот романтическое представление о рок-группе, типа барабанщик с 88-го года, вот, бас-гитарист из основного там первого состава. Я все чаще замечаю, что вот это вот такого романтического образа рок-группы, его на данный момент все меньше и меньше. То есть, условно говоря, ты можешь пригласить барабанщика, бас-гитариста, который ночью снимет 25 твоих треков и прекрасно отыграет. Грустно это или не грустно? Для меня немножко грустно. Я вот тоже такой старпер в этом плане. Я люблю, когда вот оригинальный состав, а вот палочку он держал вот так, а вот здесь вот на струну он нажимал вот так. Ну, то есть, вот эти вот красивые легенды там про какой-нибудь словный Led Zeppelin и Pink Floyd, да, они мне ближе, чем то, что есть сейчас. Но, парни, как уже я сказал, рынок.
Рынок. Выживают музыканты как могут.
Да.
А какой клуб ты больше всего оплакивал, который закрылся, к сожалению?
Ой, какой клевый вопрос ты, Дэн, задал. Да их много. Оплакивал? Прям вот оплакивал. Вы сейчас просто меня гнильем закидаете. Эр-клуб, наверное.
О-о-о.
На Тульской. Абсолютно убогий клуб. Но
он демократичный такой.
Но
был.
Он настолько вот как-то врезался в память, и столько у меня связано
на Тульской, да.
Детских вот этих воспоминаний. Я жил еще, я родился на Шабловке, там жил рядышком. Вот. Но, парни, вот просто представьте себе, вот сейчас, в сегодняшнем дне, клуб, куда ты заходишь в гримерку, а там туалет, это вот такой жёлоб. Вот из водосточной трубы сделаны. И там же и гримерка, и фотозона, и туалет. Да, и еще прекрасно. Вот я тогда, наверное, в 9-10 классе учился. Вот ходил на гранж-тусы всякие, вот эти вот рожденные в Нирвана. Ой, классные времена. И вот мой знакомый, гитарист одной из групп той волны, сейчас не буду называть, чтобы не спалить. Он вот в таком же примерно комбо-усилителе, как у вас здесь стоит на студии, вот туда отлично помещалось 4 бутылки коньяка, и охрана не додумывалась до того, что можно заднюю стенку комбо-усилителя открыть, а там клад целый хранится. Да, вот так вот проносили. Ой, что только не было.
А легенды там были, что пиво димедролом разбавляли в
Эркуле. Знаешь, какая у меня самая крутая легенда была? Пиво разбавляли, конечно, тогда везде разбавляли. Самая крутая, короче, легенда. Познакомился, короче, с чуваком. Тогда все же интересно. Типа, а, ты играешь на гитаре? И я играю на гитаре. О, у тебя группа, и у меня группа. О, приходи на концерт. Я, короче, прихожу на концерт в Эр-клуб, а тогда же, ну, любил там всякие там Нирвана, Green Day, там Rancid, Offspring, вот эта вся волна тогда была. Вот, я такой думаю, ну, сейчас там панкуха какая-нибудь, я просто захожу в Эр-клуб, а там одни скины, короче. Тусовка, короче, вечеринка скинов. Вот эти все правые ребята с бритыми бошками, все там в татуировках. Но нашелся, видимо, среди них сердобольный добрый человек, сказал, мальчик, иди домой, иначе тебя здесь побьют сегодня.
Да-да-да.
Да, вот такие тоже случаи были связаны с Эр-клубом. Вот, наверное, Эр-клуб. Очень переживал я за старый релакс, который находился в гостинице «Севастополь», а потом переехал в печально известное здание «Норд-Оста».
Да-да-да.
Вот в «Норд-Осте» уже вот в этом здании релакс. На Пролетарской уже был не то. А вот старый клуб «Релакс», где такой пузатый кот в солнечных очках, там был такой шильдик у них на сцене, там такой кот валялся, и было написано «Релакс». Знаешь, такие просто 90-е такие, настоящие. Вот этот клуб был крутой. «Артефакт», я, кстати, очень жалею, что закрылся. У них там проблемы были то ли с водопроводом, то ли с газом. Клевый был, многоэтажный такой клуб. Вот по ощущениям, такой питерский клуб в Москве.
Не решили они эти проблемы, получается?
Не решили, да. У них были какие-то огромные там счета, долги.
Ого.
Да, они закрылись. Да даже больше не знаю, Дэн. Давай я твоим интервьюером побуду. Вот ты по какому клубу скучаешь?
«Артефакт» тоже бы отметил, да, безусловно. Кайфовый клуб. Но скорее я прикипел к 16 тоннам, как клубу, которому удалось не закрыться. Вот так я странно отвечу. Тот клуб, который как встал на своем каком-то месте, так с него и не сходит. Удивительное, конечно, заведение. Вы выступали там?
Прикинь, я все детство мечтал выступить в 16 тоннах. То есть для меня это казалось вот какая-то планка недостижимая. То есть вот если ты выступил в 16 тоннах, то все, можно просто лечь и со спокойной душой помереть.
Жесть.
Да, да, да. И на самом деле прикол в том, что первый раз в клубе 16 тонн я выступил этой весной.
Ого.
Да. Ну, прошедший, получается, mm-hmm. да. Хотя, может, путаюсь, у меня с памятью на даты очень плохо. Короче, да, весной есть такой Слава, который устраивает и очень интересные тусовки московские. Называется Be Heaven Jams. Mm-hmm. Собирает супер талантливых разных, разноплановых музыкантов. И в клубе 16 тонн делает такие вечерние ночные тусовки, где играют кавера, но не летящей походкой ты вышла из мая, а такие нормальные кавера, mm-hmm. ну, интересненькие. И на одном из таких мероприятий, наконец-то, в клубе 16 тонн мне удалось выступить. Даже дважды. Вот. Так что галочку я поставил. В 16 тоннах играл.
Чайнатаун, вспоминаю.
Обалденный.
Да, Чайнатаун обалденный. Звук-то вообще от ас стоял.
А он был такой крупненький.
Да.
То есть там можно было действительно...
Поднавалить.
Поднавалить, да. Да. То есть не звук из вот этих сигаретных uh-huh. пачек, да, а такой прям, то есть
да-да-да.
Низ там хорошо продувал. Кстати, самое забавное, что первый концерт Дахака в клубе Чайнатаун проходил после концерта Алоэ Вера.
О,
ничего себе. Градация какая.
Да, то есть Вера собрала цветы от преданных поклонников и поклонниц. Спасибо, мои любимые, там, дорогие, я вас так люблю. Но у нее такая энергетика же, такая женская, светлая. И после этого... Вот это вот все. Да, так что воспоминания с клубом Чайнатаун у меня неразрывно связаны с Алоэ Верой.
Ого.
Да.
Сейчас выпускаете синглы, преимущественные альбомы.
А альбомы вообще не видим смысла. И на самом деле, вот если вы посмотрите, только действительно мастодонты, такие великие состоявшиеся артисты, ну давайте скажем, ну Red Hot Chili Peppers, да, mm-hmm. допустим. Вот они mm-hmm. могут сейчас себе позволить выкатить альбом. То есть 2-3 года их не было, не видно, не слышно. Вот вам альбом. Все такие, mm-hmm. вау, там... Red Hot Chili Peppers выпустили новый альбом. Для артистов, которые только набирают свою фан-базу, аудиторию, это крайне невыгодно. Ну вот смотрите, альбом, ну сколько это, 10-12 треков, иногда и 20.
Да.
Вот. А логика в чем заключается? Выкатили вы альбом, вот у вас один инфоповод. Вот смотрите, вот наш альбом. Угу. Окей, молодцы, супер. А если вы выпускаете... По треку с этого альбома, как сингл, у вас из 12 треков получается там 12 инфоповодов.
Ну да.
И вы постоянно подогреваете свою аудиторию. А если вы дропаете альбом, ну как бы если у вас там крутая фан-база, и все спят и видят, когда же вы выпустите, да. наконец, альбом, ну тогда это круто, да. Но для большинства артистов в современных реалиях дропать альбомы. Ну, вот сколько вы будете писать альбом? Вы с Дэном прекрасно знаете, да, что да. это такое. Есть ну, вы такой, год там сидите такой. В сарае. Там,
10 лет.
10 лет вы сидите в сарае. Такие, да. ну, слава богу, сделали. Вот альбом! Там, знаешь, да? Вот. А можно было, типа, раз трек с альбома, два трека с альбома, угу. три. И практика в основном сингловая сейчас. Макси-сингл, угу. это прям уже вау. Чтобы EP кто-то выпустил там, вот вам 4 наши ага. песни. Это вообще за гранью. То есть альбомы себе могут позволить состоявшиеся известные артисты с фан-базой, которая ждет да, этих именно. Альбомов. Да.
Сколько вы планируете держать аудиторию 6 апреля? В течение какого промежутка времени?
Ну, часик поиграем. Угу. Парни, я вам клянусь, я не люблю играть длинные концерты.
Угу.
Я люблю вот, вот, не знаю, 8-10 треков, uh-huh. и хорош. Не знаю, вот должно оставаться ощущение недосказанности, uh-huh. в моем понимании. Я вот, допустим, не любитель, когда, не знаю, Юрий Антонов 4-й раз за концерт выходит на бис, uh-huh. чтобы спеть в 8-й раз одну и ту же песню. Ну, вот я вот такое не люблю. Хотя с такой артистической, наверное, точки зрения, это неправильно. То есть, чем дольше ты держишь аудиторию, чем дольше она на тебя смотрит, тем, наверное, лучше. Ну, вот я прям не люблю вот эти вот полу... Мы в Якутии играли 2 часа.
О!
Я чуть не сдох. Мы там только вот что апельсинами еще не жонглировали. То есть, 2 часа концерт выдержать, это жестко. При том, что мы не Бейонсе, у нас там нету каких-то хореографических номеров, там кульбитов, знаешь, вот этого всего. Не знаю, часик поиграем, выберем те треки, которые в час укладываются. Вот мы же стараемся программу выстраивать еще, чтобы драматургия какая-то была. Потому что, кстати, вот тоже для музыкантов будет интересно, но... Я думаю, что опытные все это прекрасно понимают, что программу надо выстраивать таким образом, чтобы она не создавала ощущение просадов или какого-то вот с точки зрения слушателя дискомфорта, что вот сейчас они веселились, а тут похоронный марш уже играют. То есть должен быть какой-то трамплин, вот какая-то синусоида. Да? То есть должна быть драматургия выступления. Вот час будем играть, постараемся сделать драматургию. А, и, собственно, еще с группой «Дайте два» будет у нас совместная песня, которую мы презентуем на этом концерте. Ого, «Дайте два» — это такая команда, которая прям, ну, как бы я сказал, сфокусирован на нашем радио. То есть вот это современная группа с нашего радио. Я бы сказал вот так вот. С очень такими авторскими, абсолютно не попсовыми, не шаблонными текстами, с интересными и зачастую мейнстримом непонятными музыкальными всякими решениями. Ну, это прям вот в хорошем понимании русский рок. Вот, и мне захотелось с ними сыграть, плюс нас пригласили, вот как так все совпало, так что сплит такой, это двойной хорошо. Концерт у нас будет, да.
Хорошо, молодцы.
И еще совместный трек.
У вас в сообществе ВК больше 1000 подписантов. Интересно, как много из них пришло с творчества группы Дахака и как много узнали Джуканоэ новых.
Не знаю. Народу у нас, к сожалению, очень-очень-очень мало. Опять же, возвращаясь к тому, что это надо стимулировать, этим надо заниматься, надо приглашать, надо постоянно рекламные посты там делать для того, чтобы новую свежую аудиторию получать. Да, Дахаки, кстати, не так много. У нас просто был вот первый сингл «Синяя птица». Это самый первый трек, который мы вообще выложили. Вот он, наверное, нам и принес всю аудиторию. Во-первых, потому что там была хорошая рекламная кампания. Очень грамотно парень поработал, Паша такой. Ну, сам трек еще получился удачно. Там у него прослушивание больше, чем в совокупности у всех остальных наших песен. Вся аудитория в основном привалила тогда с рекламной записи этого трека. Ну, он еще попал в плейлисты. То есть органически.
Плейлисты помогают.
Органически это была аудитория. Ты понимаешь, Дэн, вот аудитории Дахаки интересна Дахака. Я это уже для себя понял. Им интересно, чтобы вот именно такой материал, именно чтобы на английском языке, чтобы вот те музыканты. Ну, это стопудово, потому что когда мы постим в Дахаке какие-то сторонние анонсы каких-то концертов там или релизов, очень такая слабая реакция. Вот когда пишешь, что там типа «Вот, мы тут подумали порепетировать», и что-то новенькое сделать, все такие, да-да, давайте, да-да-да. Мы, собственно, собирались на студии Red Heart вчетвером в оригинальном составе 2 года назад, летом, и такие, а почему бы нам, собственно, не продолжить? Вот, хотя все уже как бы были задействованы в каких-то денежных, так скажем, проектах музыкальных, играли с какими-то известными артистами, ну вот, собрались там, даже порепетировали, какие-то видео у меня сохранились. Ну и вот потом произошла неприятная ситуация, в результате которой группа Дахака вот так вот рассеялась по карте земного шара.
Хочется сказать, что ничто не вечно под луной, да?
Да, ничего не вечно под луной, но, кстати, что хорошо, до сих пор общаемся и какие-то такие призрачные мысли, что-то там новенькое сделать, они есть.
Да вы молодцы вообще, на самом деле. Из опыта скажу, что вот телевизиончиком на звук вообще наплевать. сколько снимались, им вот картинку главное, чтобы была выставлена. Да. А какой там звук будет у тебя вообще по барабану?
Как пацаны, они... вы же прекрасно, мы с вами примерно все одного поколения.
Да.
Все мы в детстве прекрасно помним, что такое MTV Россия.
Да.
Вот на закате MTV Россия, пока еще этот канал существовал, уже доживал свои последние эфирные месяцы, они делали День молодежи в Сокольниках.
Угу.
Вот это кайф. И Дахака там играл. Ну, естественно, не в праймовое время, где-то там в районе обеда мы должны были выступать. Вот просто вам пример. Шильдик шикарный. MTV, День молодежи, Баста, Noize MC, Нервы, mm-hmm. все, там куча крутых артистов, разные сцены, большой звук. Мы сказали, обязательно за день до мероприятия приезжайте на саундчек. Uh-huh. Мы приезжаем, uh-huh. там стоит пульт, я не знаю, ну вот как космический корабль, Титаник вот такой вот стоит.
Огромный.
Все пресеты, все сохраняется, пацаны, все, не парьтесь, делайте свою работу, сейчас мы все... Я говорю, точно наши настройки сохранятся, mm-hmm. пресеты? Да, да, тут пульт, там вообще цифровой все. Вот это вот. Короче, за день до мероприятия, до выступления вечером мы приехали, там полтора часа потратили на саундчек, все, пресетик на кнопочку нажали, сохранили, и вот просто я засыпал с чувством, ну все, завтра MTV, День молодежи, фестиваль в Сокольниках, наконец-то большая сцена, трансляция. Мы просто приезжаем, выходим на сцену, и играем без ушного мониторинга, uh-huh. то есть вообще без напольного мониторинга и без бочки. Просто, вот просто, вот вы понимаете, это вот какая-то боль. Вот ты выходишь на сцену, на огромную, там народ, и ты играешь без бочки. Примерно так. То есть уп-уп-уп-уп, какой-то там ватный шлепок вот этот вот где-то пробивается, но бочки, в общем, звуки нет. Да, так что все вот эти вот красивые телетрансляции, это все ни в какое сравнение не идет с вот этими вот теплыми, душевными клубными концертами, где mm-hmm. действительно человек успевает что-то понять про тебя, увидеть, какой ты, какое твое творчество, пообщаться с тобой, найти твои социальные сети, куда-то подписаться, послушать, как это звучит в записи. Вот, на мой взгляд, что важно и ценно. А все вот эти вот ручкой помахать, я не знаю, с олимпийского объекта какого-нибудь и сказать, ага, вот мы на Олимпиаде выступали, хотя там все, ну вот как на хоккей, все жрали хот-доги, всем было абсолютно наплевать, да там такая просто... Такой винегрет был, вот просто пример привожу. Мы чекаем барабаны, барабанщик Женя просто лупит в бочку вот так, тук. И через две минуты этот тук
тебе
возвращает.
Так и есть.
Да, да, да.
Отражение прилетело.
Тук, 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 тук. Да, и весь концерт примерно вот такой.
Во что играть, да?
Да, да. Зато на хоккейной арене в телетрансляцию попали. Короче, я раньше очень серьезно к этому относился. А с каким-то опытом музыкантским я понимаю, что вот лучше клубешник на 300, там, 200 mm-hmm. человек, но это будет твоя аудитория, это будет твой вечер, когда у тебя есть все возможности подарить себя аудитории и из них вынуть их настоящие эмоции.
Да-да-да.
Вот это круто.
Взаимный
круто.
Обмен.
Круто, да, круто, да, да, энергообмен. Это совершенно правильно. Это круче.
И что интересно, я не помню, кому можно присудить эти слова. В шведской хаус-мафии трое. Анджела, Ингроссо и Аксел. По-моему, Анджела очень заскучал по клубам в 200 человек. Он сказал, mm-hmm. что вот на больших этих опен-эйрах размываешь...
Да, людей не чувствуешь, не видишь их.
Да.
Оборотки. Смотришь, там море. Море до конца, mm-hmm. до этого, до горизонта море. А тут до тебя люди могут дотронуться, до твоего инструмента буквально рукой.
Пацаны, но все равно вот эта вот гипнотизерская штука есть. У меня самый большой концерт по численности угу. зрителей, тоже с Дахакой, 12 тысяч человек, фестиваль красок в Санкт-Петербурге.
Угу.
Вот я когда на сцену вышел, хотя мы кучу на тот момент концертов играли, вот каждую неделю где-то играли, то есть уже как бы пофигу было. Вот я вышел на сцену в Питере, я реально почувствовал, что у меня вот эти вот места вот бицепсы бедра. Uh-huh. Вот у меня прям вот и под коленками, у меня прям вот такая трясучка началась. Uh-huh. Да, я думаю, что за фигня? Потому что ты видишь вот эту вот поляну людей, и у тебя начинают трястись коленки, да. Uh-huh. Это действительно, это невозможно.
Адреналин типа.
Да, но то, что ты какой-то энергообмен ощущаешь на большой площадке, вот я бы такого не сказал. Как минимум, потому что ты работаешь в ушном мониторинге. То есть у тебя свой звук, у тебя своя вселенная.
Ну это да, но только это потому, что, скорее всего, это фестиваль. Когда это, фестиваль, когда это твой стадион, вот ну, это...
Сорян.
Тогда такой энергообмен. Нет, ну я вообще тебе говорю, тогда вот энергообмен будет мощнейший.
Конечно, но все равно... Кстати, скажу такую прикольную вещь. Я забыл, много кто из музыкантов об этом рассказывал, но из лично мне знакомых, по-моему, это говорил вокалист Ума Турман. Он говорил, типа, чувак, большая толпа перед тобой, и вот даже ну, большие артисты, они все равно вот эту мандражку, они переживают. Угу. Вот надо выбрать себе одного человека в этой толпе, вот одного какого-нибудь там смешного самого. И вот как будто ты для этого человека работаешь, как будто ты для него вот только, вот он один, и ты вот как будто к нему обращаешься. И вот это, говорят, очень помогает справиться с вот этим вот стрессом, потому что я по себе помню весь свой материал, там слова, все вот эти там вокальные переходы, я знаю досконально, я дотошный до этого. А бывает такое, что на фоне волнения... ты просто нахрен все забываешь. То есть ты не помнишь, а какие слова в куплете. Блин, я же сам этот куплет писал, офигеть. Я забыл. Просто вот это вот оцепенение, оно может тебя в моменте поглотить. Это правда.
Офигеть.
Да, да. Поэтому вот советуют матерые, опытные чуваки, да, советуют выбрать себе жертву в толпе и как бы к ней обращаться.
Я видел у вас в афишах, вы в баре выступали. А что это такое для понимания того, как это вообще выглядит все?
Слушай, но по поводу акустического формата, я, признаться честно, небольшой его любитель. Хотя все мы, конечно, смотрели Unplugged и MTV в детстве. Да. Там Nirvana, Alanis Morissette, Pearl Jam.
Да.
Куча да, этих легендарных Unplugged'ов.
Да.
Но дело в том, что есть определенный запрос на то, чтобы песни игрались в акустическом формате. Якобы людям кажется, что так честнее. Когда ты с гитарой или тебе гитарист подыгрывает, и вот вы вдвоем, голые, как бы, обнаженные. Я не фанат акустики, но есть определенный запрос. Я вижу, что некоторые наши песни в акустике звучат даже выигрышнее. Потому что немножечко мы их там переделали под акустику. Ну, такой вот песенный у костра формат. И народу это заходит. То есть, действительно, даже в Якутии мы играли в декабре. У нас был блок электричества большой. А закончили мы концерт блоком минут 40, наверное. Мы играли в акустику. Для меня это, ну, не то что парадокс. Просто я этого не понимаю. Но людям кажется, что если вот в акустику, значит, это более уж что-то такое настоящее. Хотя, на мой взгляд, это не так. Запрос есть, вот поэтому иногда играем акустику.
Алексей Архангельский заявлен в сообществе в описании сонграйтером, что на русский язык переводится как автор песен.
Да, конечно.
Угу.
Как тебе там вклиниться?
Объясняю. Как... Все очень легко и просто. Смотрите, вот каждый музыкант, особенно который сольно творит, сам себе хозяин, а который в каком-то коллективе участвует, он вам то же самое скажет, что всегда находится музыкант, который приносит какую-то идею. От нее все отталкивается. Дальше это уже мхом обрастает со стороны других музыкантов, аранжировками всеми вот этими. И у нас то же самое. Леха очень крутой композитор. Человек, который может сесть в трусах на кресло за компьютер с гитарой и написать готовую композицию от начала до конца. Все партии, всех инструментов прекрасно будет знать, как это все должно звучать, как это в целом. Но это и есть как бы сонграйтер. Это человек, который может сам сесть и написать песню от начала до конца. Лучше, конечно, когда песня изначально отталкивается от текста и от квадрата гармонического со стороны человека, который написал этот текст. То есть всегда лучше отталкиваться от изначальной идеи с текстом. Но бывает и так, когда, типа, Леха говорит, смотри, вот у меня есть крутая песня, а вот что спеть тут, я не знаю. Вот. И как спеть? Я говорю, ну давай, покрутим кубик-рубик. Когда вот я пишу какую-то там демку, да, на кухне со словами, уже все, мы на это накручиваем аранжировки, вот готовая песня. А бывает то, что Леха сделал песню, и мне уже приходится туда как бы вклиниваться, чтобы это было благозвучно. Да. Ну, подходы к написанию музыки, вы сами прекрасно знаете, они очень разные. Да, у всех разные. Приведу забавный пример. Есть такой известный в Москве сессионный бас-гитарист, мой приятель, старинный, Даня Башаев. Он как-то играл в какой-то рок-группе, как сессионщик. Ну, ему платили там деньги, получается. И я говорю, а как у вас творческий процесс строится? Вы же, ну, типа, это авторская группа, вы же не кавера там делаете. Он говорит, ну, смотри, вот там есть чувак, фронтмен, и который еще всем платит, музыкантам. Он говорит, так, пацаны, говорит, вот смотрите, вот здесь в начале песни делаем так. А когда припев так. Вот есть группы, да, коллективы, у которых вот так, например, творческий процесс строится. Здесь вот так. Так. А вот здесь. И вот он мне, чувак, на полном серьезе рассказывал, что бывают и такие вот фронтмены, которые здесь потише, а здесь... Так что я знаю, например, чуваков, которые пишут материал, отталкиваясь от партии бас-гитариста. Для меня это вообще нонсенс.
Ого.
Да, не, ну бывают, конечно, какие-то самостоятельные, крутые бас-партии, и в Дахаке такое было, тоже там наш бас-гитарист Антон иногда приносил какие-то крутые, реально гениальные штуки, которые вот они вроде особняком слушались в треке, но при этом они были вот прям неотъемлемой его частью, и вот только глухой идиот не мог расслышать там какую-то яркую бас-партию. У всех по-разному, вот просто иногда приходится писать уже какие-то текста и вокальные линии на готовые композиции, которые сочинил твой друг. Иногда твой друг говорил, так, все, берем вот эту вот замухрыжечную демку из 4 аккордов и делаем из нее песню. Ну, по-разному.
Алексей Архангельский подписан в сообществе ВК как вокал и сонграйтер.
Вокал он там еще подписан? Но если он выпьет много, то вот в Якутии, в караоке он мог там, да. Это его, кстати, вот латентная такая история. Любит человек попеть, но вот ему надо раскрыться. Дойти до состояния, когда он все расслабляется, и уже никто его не остановит. То есть можно уже на стадион его выводить, давать микрофон, и он с закрытыми глазами от души людям исполнил. Да. Но да, к сожалению, да, вокальные данные Лехины, они оставляют... Они, их надо еще дорабатывать. Над ними надо работать. Но любит человек иногда, да.
А почему бы нет?
Я вообще чувствую, что я как музыкальный поэт относительно недавно сформировался. То есть до какого-то там, наверное, 19-18 года у меня было жесткое отторжение русской словесности в музыке. Не потому, что я там что-то не понимаю, я какой-то глупый, а потому, что я не умел. Потому что я говорю, пацаны, вот, смотрите, я тут русский. Мне все говорили, блин, вот это время английского языка в музыке, вот эта мода уходит. Мы как бы на волну попали в определенное время. Помните, там была куча групп, все пели по-английски. Да. Там «Oscar Goes to», «Помпея». Целая волна была. «Everything is made in China» была такая группа. Там их было, этот, господи, «Мои ракеты вверх».
Да.
Это было круто. А потом это резко как-то вот прям сошло на нет. И русская лирика, она стала востребована. А я такой, типа, пацаны, смотрите, я текст на русском языке написал. Они говорили, типа, все, давайте, короче, если группа дальше хочет жить, нам нужно не имитировать эмоции в языке, а говорить на родном языке и писать музыку и общаться со зрителем на родном языке. Я первые тексты вот пацанам приносил. Они, конечно, меня очень любят. Но они мне говорили, так, надо еще поработать. Да. Я вот какую-то уверенность вообще в написании текстов, в том, что я какая-то смысловая творческая единица, ну, именно в поэзии, в музыкальной, я сравнительно недавно начал в себе эту уверенность ощущать. И до сих пор я иногда читаю, как вообще ты все забыть, сжечь, да, и еще водичкой сверху пепел полить. Ну, то есть я, можно сказать, молодой музыкальный поэт.
Угу.
То есть я знаю какие-то свои фишки, которые мне в себе нравятся, которые я могу там придумать. И вот хотелось бы, конечно, мне очень поэзия в музыке стала интересна. Раньше мне была интересна музыка в музыке.
Угу.
Вот сейчас я вслушиваюсь в слова прям очень внимательно. Раньше мне было наплевать на это, угу. просто наплевать. То есть форма ради формы. Сейчас я прям замечаю, рукоплескаю каким-то удачным фразам в треках, которые я слышу русскоязычные. Есть у меня прям любимые там свои современные исполнители, вот кто мне прям нравится. И вот я стремлюсь к тому, чтобы все-таки какая-то начинка смысловая, она присутствовала в треках, чтобы это не просто там повеселить там, да, поросенка Фунтика, а чтобы это все-таки, ну, чтобы там шершавенько было, чтобы было за что зацепиться.
Ты веришь в то, что на регулярной основе, если заниматься, это можно тренировать?
Конечно.
Как способность.
А помните, был модный писатель японский Мураками?
Угу.
Одно время, вот это конец 2000-х, прям да, да. все читали, да, читали Мураками. Читали. Я смотрел какой-то, то ли смотрел, то ли читал его интервью. Вот он говорил, вы можете быть супер гениальными, там, конгениальными, вообще мега... мозг, творческий супер-креатор. Говорит, вот у меня бывают такие дни, когда я вообще ничего написать не могу. Че я не напишу, вот говно какое-то.
Mm-hmm.
Он говорит, я выработал себе практику, ну, плюс он еще японец, это mm-hmm. тоже накладывает свой отпечаток. Он говорит, вот я выработал по жизни такую практику, что я не встаю со стула, пока я страницу в день машинописного текста не напишу, вот прям на печатной mm-hmm. машинке. Неважно, фуфло это будет какое-то тоскливое или это будет что-то гениальное. Я должен страницу текста написать, вне зависимости от того, какое у меня настроение, в каком я эмоциональном состоянии нахожусь, я все равно заставляю себя делать какие-то демки. То есть вот просто какую-то даже ерунду, вот чушь собачью какую-то вот на палитре вот этой вот раскидать музыкальной, вот просто сделать демку, которая у меня на рабочем столе в папке демки mm-hmm. Останется и оттуда никуда никогда не вылезет. Но вот эта практика, она нужна.
Нужна.
Работа просто со своим мышлением. Работа с плагинами, со всей mm-hmm. софтом, короче, со всей этой ерундой. Держать хватку надо. Я заметил такую вещь, что когда ты месяц не подходишь к компу, к инструменту и вообще ничего не делаешь, то теряется все равно, да. скиллы теряются.
Втягиваться надо снова.
Да, надо не то, что даже втягиваться, то есть тебе нужно несколько дней.
Да, да, именно.
Для того, чтобы вот посидеть, вот вспомнить, а вот это же классный плагин, там какой-то компрессор там или так далее. Я же еще... Мы вот почему с Лехой вот близки как музыканты, как группа и единомышленники. Нам очень интересно вот продакшн еще.
Угу.
Нам очень нравится вот записывать, сводить, аранжировать. Все вот эти вот... Хотите вам анекдот про двух звукорежиссеров?
Хотим,
конечно.
Старый крутой советский анекдот про звукорежиссеров. Обожаю его всем рассказывать, кто с музыкой связан и никогда его не слышал. Посадили двух звукорежиссеров в тюрьму за какие-то там жесткие преступления, там за убийство на 30 лет каждого, короче, в одну камеру. Ну и, короче, прошло 30 лет, они там в одной камере сидели, два звукорежиссера. Ну и, короче, все, подходит этот смотритель, говорит, все, выходите, 30 лет, все, выходите на свободу, срок ваш закончился. Ну, они, короче, еще полчаса попи***ли и разошлись.
Дамы и господа, слушатели подкаста «Мой рок-н-ролл», сегодняшним нашим гостем был Игорь Рудаков, поэт, музыкант, официальный представитель группы Джо Каноэ. Надо, чтобы ты эстафету передал Алексею, может быть, когда-то он найдет время, согласится и придет к нам в гости.
Чтобы... А я даже не предупредил, что я к вам. А, или предупредил, да. Он в Красногорске живет, его на санях только с лайками оттуда вывозить. Да. Не, ну так на самом деле можем договориться, он вам тоже много интересного может рассказать. Особенно про работу с известными артистами.
Ага. Поболтать было бы интересно, как, конечно.
Чаечку, в чаечек ему что-нибудь подольете, он вам всю правду матку расскажет. Парни, огромное вам спасибо.
Тебе
за
спасибо.
Беседу.
Спасибо.
Мы знаем друг друга давно, но не виделись реально.
10.
С мезозоя где-то, вот, да, с палеозоя.
Все где-то в интернетах.
Да. Вот, поэтому слушайте подкаст «Мой рок-н-ролл» и любите музыку так же, как ее любим мы. Музыку счастливо. Любим,
да. Всем покеда. Спасибо. Пока. Ура.
Чернова, о том...